Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. Ольга Гаврилова пришла в студию для того, чтобы познакомить нас с самыми важными, свежими и актуальными. Да, для нас в первую очередь это большая честь, Ольга Борисовна. Да. Но, в общем, о главных событиях понятно, что начнем. Почему понятно? Ну, так уже по привычке, что ли, да? Начнем с коронавируса. Новгородская область, первый из регионов России, продлит нерабочие дни с 8 по 14 ноября.
Да, об этом заявил губернатор региона Андрей Никитин. Так вот, по его словам, ограничения будут продлены с сохранением зарплаты. Угу. Очень важно. И также он отметил, что в течение второй недели ноября будут ужесточены требования к работающим организациям, и причем некоторые из них будут закрыты. Я напомню, что нерабочие дни во всех регионах России действуют с 30 октября по 7 ноября, но за исключением Москвы, которая ввела на 3 дня раньше режим нерабочих дней. Ввести эти нерабочие дни предложил президент Владимир Путин, и предполагается, что в течение вот этих дней сотрудники всех организаций, кроме предприятий жизнеобеспечения и непрерывного цикла, к коим относимся мы, радиостанции «Спутник», не ходят на работу, но продолжают получать зарплату.
Да, но здесь, да, вот смотрите, получается, с 30 октября по 14 ноября, вот что касается Новгородской области. То есть мы возвращаемся к двухнедельному шагу. Ведь много разговоров там было об этом, и неоднократно мы говорили в студии «Радио Спутник», что во время первой волны вот тот штамм выявлялся, так сказать, на протяжении 14 дней, сейчас время сократилось, но и 9 дней оказалось недостаточно, по крайней мере, для Новгородской области, но, насколько я понимаю, не только для Новгородской. Почему? Потому что главный внештатный специалист по инфекционным болезням российского Минздрава, профессор Владимир Чуланов, да, говорит, что около 12 регионов демонстрируют некоторую стабилизацию и снижение по распространению коронавирусной инфекции. В остальных регионах, к сожалению, рост. То есть мы полагаем,
число случаев ковид продолжает расти, и вообще ситуация в большинстве регионов ухудшается, и в связи с этим можно сделать предположение, что, наверное, за Новгородской областью последуют и другие регионы, да, в том числе и Москва. Я вот посмотрела, что касается столицы, то вот, как сказал мэр Москвы Сергей Собянин, город надеется вернуться к обычной жизни после нерабочих дней с 8 ноября, но власти при этом будут смотреть, как вот эти вот ограничения повлияют на эпидемиологическую обстановку. А это, естественно, будет понятно по окончанию нерабочих дней. И когда люди вернутся в Москву, то мы увидим, насколько большой эффект дали эти нерабочие дни. Но вот Собянин надеется, что после этого мы будем нормально работать, и город все-таки вернется к обычной жизни. Пока что-либо предсказывать очень сложно.
Да, но если в первый там день вот этот нерабочий, и во второй пробки были прежними, и количество людей на улицах все
сегодня
равно
гораздо меньше, и машины людей, да.
Совершенно верно. Да, людей и машин стало поменьше. Может быть, действительно, будем надеяться, что окажет свое влияние.
Все откроется с 8 ноября.
Что люди просто в меньшей степени станут болеть. В Евросоюзе ожидают, что Россия расследует случаи подделки европейских сертификатов вакцинации и предпримет Россия необходимые меры. Предложения о продаже цифровых ковид-сертификатов появились в Даркнете.
В Даркнете, да. Вообще, надо сказать, что Евросоюз действительно очень серьезно относится вот ко всем сообщениям о возможном мошенничестве. Об этом заявили СМИ в представительстве Евросоюза в России. Так они прокомментировали сообщение лаборатории Касперского о появлении предложений от мошенников по продаже именно европейских электронных сертификатов на теневых площадках вот именно в Даркнете. Если возникают подозрения на мошенничество, то Брюссель ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования вот этих подозрений и реагирования на них. Вот сообщили в дипмиссии, в частности, в дипмиссии ЕС в Москве. Ну вот, каким образом это происходит, как вообще туда попадают эти электронные сертификаты, рассказал руководитель аналитического центра компании «Декурион» Владимир Ульянов.
сложный момент в чем? Фактически любое предложение, которое мы встречаем в виде рекламы, неважно, как мы получили там в рассылке по электронной почте, где-то в общих группах, в мелькающих баннерах в интернете, в большинстве своем это так или иначе нелегальное получение сертификата. Вопрос вот опять же, степень поддельности, что ли, скажем так, этого самого сертификата. То есть это может быть полный фейк, который нигде никакие проверки не пройдет. Это может быть более серьезная подделанный документ, который пройдет проверки, человек с ним может где-то перемещаться, но при этом он не будет от этого реальным, легальным.
Вот, вот опять же, Леш, как говорят эксперты, люди сами принимают на себя риски, покупая вот такие поддельные европейские сертификаты. Да вообще речь идет о любых документах подобного рода. И они при этом могут легко потерять деньги. То есть ты деньги отдал, на выходе не получил той услуги, на которую рассчитывал. Да? И тут еще подделка документов, за которую можно нести уголовную ответственность.
Подделка документов, да. Потому что, насколько я понял, что, ну, если не все, то часть из этих поддельных вполне себе проходит верификацию в Европейском Союзе. То есть подтверждает, что ты якобы сделал. QR-код у тебя рабочий. Рабочий, настоящий. Вот это вызывает недоумение. Но правда, как в современном мире...
Но Евросоюз, наверное, беспокоится больше не потому, что поддельные документы, а потому, что человек не привит. Угу. И то есть он представляет опасность для окружающих. Вот в чем основная проблема. Поэтому так серьезно взялись за этот вопрос. Ну вот, естественно, нас волнует, как с этим бороться, и вообще не повлияет ли это на одобрение в Евросоюзе российской вакцины. Вот как на этот вопрос ответил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куриный.
Формально это не должно повлиять, совершенно разные кейсы. Одно дело сбор документов, оформление досье на российский препарат, совсем другое действие каких-то неизвестных лиц, которые сегодня копируют или делают фальшивые QR-паспорта и сертификаты, в том числе и для посещения Евросоюза. Это две совершенно разные линии. Одно это Минздрав, другое это Министерство внутренних дел, соответственно, и прокуратура, которая должна этим заниматься. Но мы об этом говорим уже давно, то есть взаимное признание вакцин. На сегодня это давно назревший необходимый шаг, который должен сделать и Евросоюз, и Всемирная организация здравоохранения, ну и, соответственно, Россия. Я думаю, мы как раз уже на финальном этапе этого пути.
Ну, насчет финального этапа я бы поспорила, потому что пока как-то вопрос этот притормозился. ВОЗ вот сколько раз уже обещала, что вот-вот-вот-вот одобрит спутник. И никаких подвижек в этом вопросе.
А ВОЗ и ныне там. Но да. Здесь, наверное, ну, хочется высказать некое опасение, что ли, да, что под более пристальным вниманием европейские страны после подобных заявлений могут принимать российских туристов. Ну, просто это вопрос типа недоверия. Понимаешь ты, действительно, откуда у вас там этот QR-код с вакциной купили?
Не, ну, действительно, Леш, может быть, действительно нужно признать уже европейские вакцины, чтобы исключить покупку фейковых сертификатов, чтобы в России считывались европейские QR-коды. Почему я об этом говорю? Потому что, наверное, слышал, буквально вчера прошла информация о том, что в Ленинградской области тех, кто привился иностранными вакцинами, будут пускать в театры и музеи. Да. И действительно, такая договоренность была достигнута на встрече губернатора Ленобласти и главного санитарного врача региона. Для подтверждения факта вакцинации тем, кто привился иностранными препаратами, нужно будет предъявить QR-код. Но что оказалось на самом деле, что вот этот иностранец, допустим, да, с европейским QR-кодом, он может только показать, да, этот QR-код, он не считывается российской системой.
Есть, пожалуйста, да. Работает, не работает, что за QR-код? Может быть, это, не знаю, покупки кроссовок у тебя осталось.
То есть наша система абсолютно не воспринимает иностранные QR-коды.
Я просто тут не знаю, на мой взгляд, дискуссионный вопрос, вот стоит ли в одностороннем порядке, ну, там...
Ну, нет, не то, что в одностороннем порядке. Может быть, первыми сделать шаг навстречу, а тебе ответят тем же.
А если не ответят, что потом отыгрывать назад, что ли, или
ну,
что?
Ну, это тоже глупо.
Ну, мы живем в таком мире. Истребители ИС-400. Портфель заказов российской оборонки на будущий год составил более 52 миллиардов долларов. Об этом сообщает директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Да, по его словам, вот о чем ты сказал выше, наиболее высоким спросом у зарубежных заказчиков как раз пользуются комплексы ПВО С-400, даже С-500, но об этом чуть позже, а также вся современная линейка российских истребителей. Так что, как отметил Дмитрий Шугаев, российское оружие по-прежнему является брендом, за которым в очередь выстраиваются заказчики. Ну и, кстати, санкции этому не помеха, они не сказались на географии поставок российского оружия в мире, но тут... На памяти, да, всем хорошо известный пример, это вот как раз покупка Турции.
Ну да, и не только Турция, Ближний Восток, весь Иран.
Ближний Восток, да-да. Причем заявки поступают уже на новейшие российские зенитные ракетные системы С-500 и среди потенциальных покупателей Индии и Китай. И вот, как сказал Дмитрий Шугаев, все заявки будут рассматривать индивидуально в каждом конкретном случае. И также планируется в будущем занять 10% рынка военных беспилотников и тем самым потеснить конкурентов. Вот российскими дронами интересуются и в странах ОДКБ, и в странах Африки, и в странах Латинской Америки. И, как отметил Дмитрий Шугаев, очевидно, что Турция рванула очень серьезно в этом направлении. Mm-hmm. Но понятно, о каких беспилотниках идет речь. Байрактар турецкого производства. Их продукция, турецкая продукция, пользуется спросом. Но и Россия не сидит на месте, и вот в ближайшей перспективе на экспорт будут предлагать не только Орионы, но и другие беспилотники.
Угу. Вот я смотрю, значит, мы тут обозначили на будущий год портфель заказов составил 52 миллиарда долларов, а экспорт сельхозпродукции в России с начала года, нынешнего года по октябрь, вырос почти до 27 миллиардов долларов. Ну, в два раза меньше сельхозпродукции, чем оборонка. Но оборонка традиционно для России.
Традиционная оборонка.
Экспортная, да, экспортный пункт в бюджете. Так что здесь, наверное, ничего удивительного нет.
Давай послушаем мнение эксперта. Вот как оценивает сумму заказов военный обозреватель Александр Жилин.
Сумма в 52 миллиарда определяет достаточно высокую конкурентоспособность нашего военно-промышленного комплекса на мировом рынке. Не случайно Соединенные Штаты Америки используют для того, чтобы сбить конкурентоспособность России, совершенно запредельные способы. Достаточно вспомнить жуткие скандалы, которые возникли из-за того, что Анкара заказала у нас С-400. Но мы всегда предлагаем товары очень высокого качества, и при этом цена не заоблачная, как у Соединенных Штатов.
Ну, понятно, что до сих пор крупнейшим в мире экспортером оружия продолжают оставаться Соединенные Штаты. Я вот посмотрела, за последние 5 лет они увеличили свою долю экспорта в мировой торговле оружия с 32 до 37%. И вот ты уже упоминал Ближний Восток. Как раз вот этот прирост во многом связан с увеличением поставок в страны именно Ближнего Востока. Причем я удивилась, на них приходится почти половина американских поставок. И половина вот из этих 47% идет только в одну Саудовскую Аравию.
Угу. Значит, мировая доля в экспорте основных вооружений 10 крупнейших экспортеров с 16 по 20 годы выглядит следующим образом. На первом месте, как ты уже сказал, Соединенные Штаты.
В втором Россия.
37%, Россия 20%, Франция больше 8%, Германия 5,5%, Китай 5,2%.
Китаю маловато есть как-то, куда... я удивилась.
Китаю
я
есть куда расти, да.
Таблицу, да. И, кстати, вот отмечается, что Франция и Германия очень существенно нарастили вот как раз объемы поставок, да. Ну вот ты упомянул, что Россия сохранила второе место. Сейчас ее доля составляет 20% на мировом рынке оружия. Это, кстати, чуть меньше, чем было раньше. То есть в 2011-2015 годах доля России, по оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира, составляла 26%. Ну и основная причина падения – это сокращение военных поставок в Индию. И вот, как говорят эксперты, даже увеличение объемов экспорта в Китай, Алжир и Египет не смогло компенсировать индийские потери, но, что, как говорится, еще не вечер. В общем-то, можно и нарастить эти поставки в ближайшие годы. И тут еще Пандемия, конечно, вмешалась в этот процесс, об этом надо обязательно сказать. Там в прошлом году на 16% сократился так называемый секретный экспорт России до 11,5 миллиардов долларов. И как раз падение произошло из-за задержек поставок ряду иностранных заказчиков, ну, из-за коронавируса.
Да, но и еще сокращение поставок в Индию тоже сказывается на экспорте российского вооружения. Ну, а про Соединенные Штаты, вот... значительное увеличение поставок в предыдущий временной отрезок наблюдается на Ближний Восток, в первую очередь Израиль, традиционно Катар и
Саудовская Аравия на первом месте все-таки.
Да. Нет. Увеличение поставок, имеется увеличение. В виду темпы, да. Израиль на первом месте. Да, ну что, в общем, наверное, можно порадоваться как-то, потому что Россия продает вооружение на десятки миллиардов долларов. Продолжение истории.
Продолжение истории.
Да,
атомная... И очень необычный финал.
Атомная подлодка со Соединенных Штатов, помните, мы обсуждали неоднократно, которая там попала в аварию где-то в Южном Китайском море. Так вот, выясняется, что она столкнулась с подводной горой.
Да, давай напомним, что этот инцидент произошел в Южно-Китайском море в начале октября, однако вот как раз тогда не сообщалось, с каким именно объектом столкнулась субмарина. ВМС США заявили, что подводная гора не была отмечена на карте.
Ну, господи, да, радиолокационные всякие не считывают.
Может быть, не умеют читать?
Может быть, не знаю.
Ну вот при столкновении подлодки вот тогда, в октябре, были повреждены балластные цистерны, и удар пришелся по носовой части субмарины. Но вот ядерная силовая установка, к счастью, ее элементы не пострадали. Ну вот что по поводу этой версии думает главный редактор издательства «Морские вести России» Анатолий Кузнецов.
Я думаю, слабо в это можно поверить, если учитывать все гидроакустическое вооружение современной атомной подводной лодки. Но это просто невозможно. Это значит быть совершенно слепым под водой. Там все может быть, но эта версия, она очень маловероятна. Это был бы нонсенс для профессионализма американцев. Потом, а где эта лодка получила повреждение? Если с горой, то она должна получить повреждение днища. А если не с горой, тогда она может получить повреждения, например, надстройки, рубки или на уровне кормы. Это тоже важно. Они же не говорят, где она получила повреждения.
Нет, ну вот выяснилось-то, что носовая часть, то есть куда ты прешь, это называется. То есть плыли и уперлись
в гору.
Носовой части субмарины в гору, которая возникла очень неожиданно. Выросла буквально на глазах гора перед этой
подводной лодкой. За два дня.
Ну, не знаю.
До того, как там появилась американская субмарина.
Видимо, да.
Ну, я добавлю, что расследование этого инцидента завершилось на прошлой неделе, и результат уже передали командующему 7-м флотом, вице-адмиралу Карлу Томасу, и вот в дальнейшем он должен будет определить, стоит ли принимать какие-либо дополнительные меры вот в связи с этим инцидентом.
Интересно, а что можно, какие дополнительные меры, что имеется в виду?
Ну как могли моряки не заметить гору?
Ну, это увольнение имеется в виду, или наоборот, наращивание, так сказать, радиолокационного оборудования на субмаринах?
Я думаю, там все это есть. Может быть, были какие-то неопытные моряки, я не знаю, почему это произошло, действительно.
Отвернулся.
Может быть, гора маленькая была.
Кофе пил или брился за рулем субмарины. Но нет, конечно. Но правда, какая-то ерунда.
Но это же люди живые.
Да ну как, слушай, там нет... Ну, смотри, они, конечно, живые. Но это функции на подводной лодке. Каждая из них функция, которая отвечает за свою работу.
Мне кажется, они были все-таки уверены в том, что никаких препятствий на пути американской субмарины быть просто не может.
Ну да. Ну так, слушай, с такой логикой, значит... Корабль может впереться в сушу куда-нибудь, потому что они думают, что на их пути ничего не может быть. Ну, не знаю.
Там еще непонятно, там ведь Китай предъявлял свои претензии по поводу того, что делала вообще американская субмарина.
Да, совершенно
так далеко от своего вообще родного дома.
Вот это интересно.
Тогда еще официальный представитель МИД КНР Ли Цзянь заявил, что США должны, во-первых, детально прояснить Китаю обстоятельства аварии, и в том числе указать место, где произошло столкновение. И, кстати, может быть, и Китаю это будет полезно узнать, где находится та самая гора. Раскрыть намерение подводной лодки и вообще уточнить, нанесло ли столкновение вред окружающей среде. Но горе точно нанесло.
Слушай, я вот почему-то ставлю под сомнение наличие вот этой горы. Ну, правда, ну как, ну что за ерунда? Ну что за ерунда, подлодка уперлась в гору. Ну как такое может быть? Ну это правда сложно себе представить. Это ж не, ну, не айсберг вдруг возникший, откуда ни возьмись, понимаешь?
Может быть, это была не гора, а подводная часть айсберга.
Ну хорошо, подводная гора, да. Как бы там ни было. Но интересно, я думаю, что это еще не завершение, не финал истории. Мы, конечно, получим какое-то продолжение. Инспекторов жалко нет подводных, понимаешь? Вызвали бы, протокольчик составили, все было бы понятно, а так кто там?
А может быть, туда следует сплавать и посмотреть, действительно ли там находится гора или нет?
Если эти следы столкновения...
Надо китайцам посоветовать, пусть они проверят.
Плывите. Соединенные Штаты Америки против ОПЕК+. Блумберг предсказал конфликт картеля с Вашингтоном в случае отказа ускорить рост добычи нефти.
Да, все больше стран, вот участниц ОПЕК+, высказываются против увеличения темпов роста нефтедобычи. И вот буквально в понедельник с таким заявлением выступили власти Кувейта, которые посчитали, что картелю все-таки стоит придерживаться того плана, который был утвержден там несколько месяцев назад.
Речь шла
там о... добыча нефти в месяц до 400 тысяч баррелей. И, в общем-то, никто из участниц картеля не хочет как бы наращивать, да, добычу нефти, а придерживаться именно этих рамок.
А увеличение добычи на 400 тысяч. То есть это все равно сдерживание. Увеличение добычи на 400 тысяч, это все равно
сдерживание. Да, определенное сдерживание. Все как бы вот страны-участницы ОПЕК+, они не хотят выходить за рамки вот этих вот договоренностей. Да. И причем это Ирак, Алжир, Ангола, Нигерия. Кстати, вот окончательное решение будет принято на следующем совещании организации, которое запланировано на 4 ноября. Так что посмотрим, чем дело все-таки закончится. Вообще, насколько сильно будет давление Соединенных Штатов? Может быть, действительно страны, как ты думаешь, пересмотрят вот...
Не думаю. Но всех
эти объемы.
Крупнейших игроков на рынке все устраивает. Нынешняя цена устраивает. Понятно, что если будет наращиваться добыча, цена будет снижаться. Но кому, кто в этом заинтересован?
Кто в этом заинтересован? Индия, Япония и еще ряд крупных потребителей нефти. Вот все эти страны ведут активную кампанию за закрытыми дверями, чтобы все-таки убедить ОПЕК+, ускорить рост добычи нефти. И вот источники Блумберга как раз утверждают, что они оказывают самое сильное дипломатическое давление на картель за последние годы.
Ну, получится или нет. Да, там же ведь еще не просто, а это такой как-то информационный диалог между Соединенными Штатами, между президентами Соединенных Штатов и России. Байден обвинил Москву в том, что вот этот отказ России наращивать добычу якобы был неправильным шагом со стороны...
Неверным решением, да. Я хотела сказать, высказал тоже свое мнение по этому поводу. И, кстати, при этом президент США не стал раскрывать, какие шаги все-таки может предпринять Вашингтон при отказе стран ОПЕК+, наращивать добычу нефти. Вот все-таки что могут сделать Соединенные Штаты? Об этом рассуждает эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.
Американцы опять попытаются обвинить саудовских принцев в нарушении прав человека. Во-вторых, будет усилено давление на Россию. То есть опять санкции какие-нибудь появятся. Я считаю, начнутся усиленные давления по линии климатической. Следовательно, будет проповедоваться отказ от бензиновых двигателей, от потребления нефти и нефтепродуктов в пользу не дающих никакого особого результата зеленых и возобновляемых способов получения энергии.
Но мы напомним, что, собственно, вся вот эта шумиха поднялась после того, как Владимир Путин заявил, что нефть может подрасти до 100,
за баррель,
долларов за баррель. Собственно, после этого началась вся эта движуха. Термин. Но в любом случае, как мне кажется, слушайте, но я понимаю, там дипломатическое давление со стороны стран-потребителей, Соединенные Штаты как один из экспортеров тоже, может быть, понимаешь, хотят в этом смысле как-то погреть.
Ну, такая цена вообще должна устраивать и Соединенные Штаты, $100 за баррель.
Ну, видимо, да. Но, может быть, у всех будет по 100, а они будут демпинговать, понимаешь ты. Я к тому, что просто это же решение коллективное, да?
Коллективное, ОПЕК+, конечно, страны-участницы ОПЕК+. Да. Плюс, да.
И, соответственно, изменения по коллективному решению должны приниматься, собственно, участниками этого картеля. Никто в одиночку, безусловно, не будет. И когда Байден обвиняет Россию, как-то выделяет ее участие, ну, это вызывает вопросы. Но это так договорились между собой игроки рынка крупнейшие.
Ну, знаешь, ну вот Саудовская Аравия пока стоит на своем. Например, вот глава Минэнерго Абдель-Азиз Бен Сальман сказал, что важно всегда смотреть чуть дальше кончик своего носа. И если вы посмотрите на следующий год, то увидите там большое количество излишних запасов. То есть почему, да, страны, участницы ОПЕК+, не собираются увеличивать объемы добычи нефти? И он беспокоится о том, что рынок нефти просто перегреется.
Ну, как вполне бы это вероятно, да. Кому только на нас надо смотреть непонятные заявления, не Байдену ли или кому-то другому. Спасибо большое. Говорим обозревателю «Радио Спутник». Ольга Гаврилова, Алексей Тимофеев работали в студии. Прямо по курсу новости. Никуда не переключайтесь.